Глава вторая. Четверг, 3 мая, 6:32 утра. Стиснув зубы, Вик Маршаль нажал кнопку мобильника и отсоединился. В темноте маленькой спальни он ощупью нашарил рубашку, черные джинсы, ремень Леви Страус, кожаную кобуру, висевшую на ручке грибного тренажера, и открыл дверь в гостиную. Волна мягкого света залила линолеум. Булонь Бьянкур просыпался под утренним солнышком. «Звонил Мартье», — сказал он, услышав, что кровать скрипнула. «Ну и?» «Хочешь знать, что сказал напоследок этот придурок?» Голос его стал строже и суше. «Давай, шевелись, V8. Дело не в проворот. Но сначала я бы тебе посоветовал как следует позавтракать».
«V8?»
Вик в полутьме натягивал джинсы.
«А я тебе не говорил?»
«Ты вчера поздно вернулся».
«Это их последняя хохма. Они меня так прозвали. V8. Восьмицилиндровый двигатель, где куча клапанов».
Селина зажгла ночник, села на постели и откинула на бок длинные черные волосы. Вик смотрел на нее с нежностью. Он любил это чисто женское движение, неуловимый поворот головы, который делал ее такой желанной. Она потянулась, как кошка, подняв руки ладонями к потолку.
«Все путем?»
Вик перешагнул через пока не вскрытую коробку с детской коляской, обогнул мраморный шахматный столик и присел на постель рядом с Селиной.
«Несмотря на мерзкую тесноту?»
«Несмотря на мерзкую тесноту!»
«Нынче знаменательный день. Они подключают меня к делу. Настоящее кровавое преступление в Сент-Уан. Похоже, что...»
Перехватив тревожный взгляд жены, он предпочел сменить тему.
«Ты не знаешь, где мои кроссовки?»
«Кроссовки?»
«Они все носят кроссовки, вся бригада. И постоянно меня подкалывают, все не могут решить, какое у меня будет прозвище, V8 или Малдер».
«Тебе незачем под них подстраиваться в одежде, милый».
«Я просто хочу прижиться в бригаде, только и всего».
Он наклонился и ласково погладил Селину по животу. «Сегодня ночью я почувствовал, как она шевелится. Ты прижалась ко мне, и эта разбойница пару раз легнула меня в спину».
«Вик, у меня срок всего 4 месяца. Ты ничего не мог почувствовать».
«Говоришь, разбойница?»
«Только девчонки начинают так рано лупить папочку. Еще не родилась, а уже прямо тигрица».
«Это будет мальчик». Кончиком указательного пальца Вик обвел контур ее грудей.
«Но ведь есть же результаты УЗИ», — шепнул он. «Этого достаточно».
«Нет, надо подождать. Да и все равно ничего там не видно.
Мне, наверное, будет тебя ни за что не убедить, даже такую полусонную».
Она приподнялась и принялась теребить волосы у него на груди. Он смотрел на ее тонкие длинные руки. Ему нравилось за ними наблюдать и угадывать по их движениям все ее тайные намерения.
«Знаешь, я передумала насчет имени», — прошептала она.
«Ну-ка, ну-ка».
«Как думаешь, может быть, назвать его Тао, как моего деда?»
«Тао? Это ты сегодня ночью придумала?»
«Ага. Странный сон приснился. Тао по-вьетнамски значит «созидание».»
Он крепко прижал ее к груди.
«Хм, симпатичное имя Тао. Такое мягкое, кругленькое, нежное. Его можно будет переделать в Тео или в Матео. Но все это напрасные хлопоты, потому что будет девочка».
Селина расплылась в улыбке, которая как-то слишком быстро потускнела. Словно защищаясь, она натянула на себя простыню. От матери-вьетнамки она унаследовала маленький рост, холодноватый блеск длинных черных волос, лукавые глаза и мягкий овал лица.
«Мне страшно, Вик».
«Ну, пожалуйста, перестань психовать. И уж тем более не с утра».
«Да, но все это так... Крошечная квартирка, а снаружи людская толкотня, как в огромном курятнике».
«А что ты имеешь против кур?»
Она тихо ответила.
«У меня нехорошее предчувствие, и оно касается ребенка».
Он нежно взял в руки ее маленькие кулачки.
«Предчувствие. Опять.
Что бы ты ни говорил, а мне все равно так кажется».
Селине все время хотелось, чтобы ее успокаивали. Она с самого начала переживала свою беременность как испытание, как крест, который надо нести.
«Ребенок не шевелится, ребенок не дышит. Он, наверное, родится неполноценным».
Тогда Вик принялся тихонько, нараспев, ее уговаривать.
«Окей.
Значит, надо сделать еще одно исследование.
В 4 месяца бывает, что на УЗИ косточки носа не просматриваются. Маленький укол в живот, чтобы набрать чуть-чуть околоплодной жидкости и удостовериться, что у плода нет врожденных заболеваний. Они же не станут протыкать ему голову или дырявить желудок. В наше время почти все мамочки через это проходят. Договорились?»
«Всегда есть крохотная вероятность, что что-то пойдет не так».
«Но она ничтожна».
«Ты отвезешь меня в понедельник?»
Вик чуть отстранился.
«Посмотрим, малышка, если смогу. Я ведь всего 3 недели на службе. Представь себе, что будет, если я не явлюсь?»
«Значит, не отвезешь. Ладно, понятно. Твои кроссовки в стенном шкафчике в ванной».
И Селина погасила ночник. Вик хотел было снова начать разговор, но вместо этого вышел, ссутулившись. «Лучше будет оставить все как есть». Он закончил одеваться, поднял жалюзи и выглянул в окно. С высоты 4-го этажа была видна Сена, телебашня 1-го канала и целая армада безликих домов. Странное полотно, сотканное из стали и бетона. Вик надел кобуру и сунул полицейское удостоверение во внутренний карман куртки. В ванной он снова достал из кобуры свой зигзауэр, несколько раз нажал на курок и скорчил зверскую гримасу, а потом, не удержавшись, завел руку с пистолетом далеко назад и, стиснув зубы, беззвучно заорал. Потом погасил свет и снова вошел в спальню. «До вечера, малышка». Он наклонился, чтобы поцеловать жену, но она отвернулась. От ее кожи исходил аромат южного солнца. Вик вышел, ощутив тревожный укол в сердце. Селина останется до вечера в этой тесной конуре и весь день будет размышлять в одиночестве. А потом пролетят 5 месяцев, и настанет пора рожать. И на свет появится новая жизнь. Майор Мартье настоятельно советовал ему плотно позавтракать. Но Вик не последовал лукавому совету. Не хватало еще, чтобы его вырвало на месте преступления.